Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Револьвер», Ростислав Ищенко. К нам пришел президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот», телеграмм для того, чтобы читать наши новости и смотреть наш эфир. Радио «Говорит МСК», латиница в одно слово. Еще есть официальная группа ВКонтакте, там тоже можно и читать наши новости, и, что важно, смотреть наш эфир. Давайте же начнем, наверное, с Азовстали. Вот, мы с вами до эфира обсуждали, какие формулировки используют как раз иностранцы в части того, чтобы описать происходящее там, и один из, я просто нашим слушателям приведу этот заголовок, это The Times, британская, заголовок звучит следующим образом: «Сталелитейный завод «Азовсталь» эвакуирован в связи с завершением Украиной боевой операции в Мариуполе». То есть Украина завершила боевую операцию в Мариуполе и поэтому решила покинуть «Азовсталь». Вот как-то так это формулируется. В данном случае...
Ну, подождите, это ваша трактовка.
А там, на самом деле, по-другому думают.
Там ни слова неправды нету. Операция завершилась, завершилась.
Украиной причем завершилась.
Правильно, потому что если там, где одна сторона ведет наступательную операцию, другая ведет оборонительную.
Да.
Значит, соответственно, если завершилась наступательная, то завершилась и оборонительная, правда?
Ну, в принципе, да.
Значит, Украина свою операцию завершила?
Оборонительную.
Завершила.
Завершила.
Значит, этих самых пленных эвакуировали, эвакуировали. Эвакуация произошла, Азовстали произошла.
Ну, видите как, есть же, как бы, мы же понимаем, что мы с этой стороны трактуем, что они сдались в плен, и как будто бы слова все-таки значат.
Правильно, слова значат, поэтому они подбирают слова так, чтобы их потребитель сделал те же самые выводы, которые сделали вы. Но при этом, если им же претензии предъявить нельзя, они ведь не соврали. Операция завершилась, Азовсталь эвакуирована.
И с точки зрения того, вообще вот информационного наполнения всего того, что происходит, и стратегически, вот сюжет с Азовсталью, он имеет какое-то долгосрочное значение или нет? Как это воспринимают, как это, значит, повлияет на там боевой дух и здесь, и там, и так далее?
Я думаю, что уже нет.
Да?
Да, с тех пор, как началось обрушение фронта в Донбассе, оно началось примерно за сутки, за двое до того, как начала сдаваться Азовсталь. Значит, уже не оборона Азовстали, там, не сдача Азовстали принципиального значения не имеет, потому что это значит, что украинская армия уже посыпалась. Если она там на каких-то рубежах вновь обретет боевой дух и начнет сопротивляться, то опять-таки это будет не благодаря и не вопреки Азовстали. Значит, но пока что там в Донбассе они посыпались и начали терять населенные пункты десятками, там, то до этого по 10 дней шли бы и за один населенный пункт, а сейчас за сутки теряли десятками, значит, там закрывается действительно не один котел, а сразу несколько вокруг них, вот, и, ну, пока что видно, что там просто паника нарастает, и они этот процесс остановить не могут, и количество сдающихся в плен солдат вооруженных сил Украины тоже резко увеличилось. То раньше количество трупов увеличивалось, сейчас увеличилось и количество сдающихся в плен. Стали сдаваться целыми подразделениями именно там, в Донбассе. А для нас ведь принципиально не 2000 на Азовстали взять в плен. Значит, для нас принципиально именно, чтобы украинская армия прекратила такое отчаянное сопротивление. Чтобы больше сдавались, чтобы меньше сопротивлялись. Значит, чтобы быстрее продвигались.
Но боевой дух у них довольно крепок, как кажется.
Ну вот, если
боевой... Для них же на них напали, поэтому
боевой, они боевой дух, да, боевой дух, он всегда имеет, кстати, определенные пределы. Вот. И всегда потери вооруженных сил, значит, приводят к тому, что любое подразделение рано или поздно теряет волю к сопротивлению. Просто кто-то теряет волю к сопротивлению при потерях в 10%, а кто-то теряет волю к сопротивлению при потерях в 90%. Есть единичные случаи, когда сражаются до последнего. Но такие случаи в истории любой армии, значит, единичны. Это, ну вот украинская армия, значит, понеся серьезные потери, там, судя по всему, это примерно половина изначально заявленной в Донбассе группировки. потому что говорили о 100-120 тысячах в Донбассе, сейчас потери оцениваются там в 50-60 и более тысяч. Значит, ну, совокупные потери. Кровавые потери чуть меньше, безвозвратные там тоже порядка 40-50 тысяч. Вот, это примерно половина, это самая половина группировки. Значит, в этом самом Донбассе. Пытаются заместить территориальной обороной, пытаются заместить мобилизованными резервистами, но, очевидно, качество войск уже не то. Тем более, что мы же видим, что там во Львове начинаются выступления жен, дочерей, подруг, родителей, значит, этих местной территориальной обороны, которые отправили на фронт.
То есть выгребают всех, в принципе?
Ну, до кого дотягиваются, всех отправляют для того, чтобы затыкать там дыры. Причем работают действительно по принципу, значит, побольше пушечного мяса для того, чтобы фронт подольше продержался, а там, глядишь, что-нибудь хорошее случится, например, Польша в войну вступит, уже полегчает. Значит, ну, в результате потери увеличиваются количество сдавшихся в плен, падает дальше боевой дух армии. Значит, вот это для нас принципиально, потому что если армия прекращает воевать и начинает сдаваться пачками, то для нас это значительно лучше, чем когда они воюют, там, и сидят на Азовстали месяцами, а потом сдаются.
Ну вот про боевой дух, кстати, здесь любопытно, потому что многие отмечают, то есть ту как раз пиар-подачу происходящего именно со стороны Украины, тут вот и Зеленский на Каннском фестивале по видеосвязи выступил и так далее, и то есть с одной стороны... То, что мы расцениваем определенно как проигрыш со стороны, они рассматривают все равно, чтобы боевой дух не пал.
Ну, так всегда же две стороны рассматривают ситуацию по-разному. Ну, смотрите, Мариуполь защищался, ну, вкупе с этим самым, с сидением там на Азовстале, примерно столько же, сколько в 41-м году наши обороняли Одессу и Киев. Там 70-72 дня, ну, и здесь примерно такое же количество. У меня как раз товарищ с первых дней сидел в Харькове и уехал, когда начал сдаваться гарнизон Мариуполя, сумел выехать из Харькова к себе в Германию. Угу. Значит, так он посчитал, что он провел в общей сложности на Украине 77 дней. С момента, а приехал он 24 числа, началась спецоперация, он приехал. Значит, встречать с цветами российские войска, но не встретил. Значит,
понятно.
И уехал к себе. Значит, вот... Мариуполь окружили примерно через неделю после начала боевых действий. Значит, сдача все еще идет. То есть те же самые 70, 72, 75 дней, значит, можно считать, что там они оборонялись. Из Одессы наши войска вывезли в Севастополь, там, значит, серьезной катастрофы не было. Под Киевом была катастрофа Юго-Западного фронта, где сдалось в плен 600 тысяч человек. Тем не менее, мы считаем, значит, киевскую оборонительную операцию, хотя она и неудачно закончилась, но, тем не менее, проявлением героизма, кстати, наших воинов, значит, и, ну, считаем, относительно успешной, да, немцам удалось остановить, задержать на какой-то там промежуток времени. И подчеркиваем не то, что там 600 тысяч погибло и сдалось в плен, а то, что мы задержали на 2 месяца, даже на 2,5 месяца немцев на рубеже Днепра. Значит, точно так же Одесскую операцию мы считаем успешной со своей точки зрения, а они считают успешной со своей точки зрения, потому что, в конце концов, Одессу и Киева не взяли, да? Значит, вот, здесь то же самое, мы взяли Мариуполь, и это действительно наша победа, да, мы взяли там пленных, мы разгромили гарнизон Мариуполя и так далее, но когда они говорят, что гарнизон Мариуполя оттянул на себя крупную группировку российских войск. По нашим данным, там до сих пор, ну, по официальным данным нашим, до сих пор находится порядка 20 тысяч человек. Значит, может быть, там сейчас меньше, больше, но всем то, что я встречал, значит, угу, в этих самых в источниках информации, около 20 тысяч человек. Это крупная группировка, которая не приняла участие в боях на других направлениях. Вот они, например, говорят, они не приняли участие в наступлении на Запорожье. Ну да, они точно не приняли участие в наступлении на Запорожье. Мы не знаем, отправили ли бы их наступать на Запорожье или куда-то в другое место, да? Но фронт под Запорожьем стоит, значит, сил для наступления там нет, то эти войска были прикованы к Мариуполю. То есть они-то тоже говорят самое правду. Вопрос только в том, вот точно так же, как с этим самым, с заглавием в The Times, да? Значит, в The Times. Вот, насколько ваша правда соответствует действительности? Значит, знаете, сами дипломаты обманывают, но никогда не врут. То же самое относится к опытным журналистам. Они никогда не используют слова, которые можно обозначить как ложь прямую. Значит, они говорят, в принципе, правду, но при этом обманывают, потому что человек эту правду читает не так, как она написана. Значит, вот здесь то же самое, значит, для остановки российского наступления Мариуполь не был принципиален. Оно остановилось по другим причинам в свое время. И, значит, и происходилась перегруппировка почти месяц, потом начиналась операция исключительно уже локальная в Донбассе там, и так далее. Значит, поэтому, когда, допустим, они говорят, что Мариуполь это была, значит, принципиальная точка, благодаря которой, значит, остановилось российское наступление, это ложь, безусловно. Значит, вот. Но то, что Мариуполь оттягивал на себя войска, угу. это правда.
Но, с другой стороны, как вы видите расклад в дальнейшем? То есть здесь у нас тоже принципиально говорят про Киев, про Одессу и про, соответственно, там другие города. Пока на тот берег Днепра еще никто как бы не заходит, про это не заикается. Как вы это видите именно с политической точки зрения?
Мне интересно, вы перечисляете Киев и Одессу и говорите, на тот берег Днепра никто не заходит, но оба города находятся на том берегу Днепра.
Я имела в виду, неправильно выразилась, я имела в виду именно западную еще Украину, потому что помните, когда в самом начале говорили про Украину целиком, потом говорят, да нет, мы это не имели в виду, у нас план есть, но он, возможно, меняется, но мы как бы подробности не расскажем, потому что это генштаб, да.
Правильно, планы меняются в зависимости от возможностей.
Да.
Вот, и понятно, что... Там, поначалу, судя по всему, значит, вообще исходили из того, что на Украине просто поменяется власть на более дружественную.
Зеленский убежит, да,
и никто, там, и никто их дальше руками трогать не будет, они признают себе ДНР, ЛНР, и на этом все их территориальные потери завершатся. Вот. После того, как это не получилось, значит, стало понятно, что спецоперация превращается в длительную войну, значит, и стало понятно, что Украина в любом случае, даже если там останется одно село под названием Украина, и там будет развиваться украинский флаг, она будет использоваться как метод борьбы, как механизм борьбы против России. И причем достаточно эффективный, потому что материальные-то ценности, там, вроде войск, техники и всего прочего, всегда найдутся. А это, так сказать, будет государство-претендент на все утраченные территории. На позицию которого можно будет опираться. Значит, и тогда стало понятно, что да, если уж в это самое, если уж в это дело ввязались, да, то тогда желательно занимать все и не оставлять ни рожки, ни ножки, да, да. этого. Значит, но опять-таки, а кто может сказать, насколько хватит сил, как сложится в дальнейшем
пока обстановка? Никто,
есть у нас, конечно, городские сумасшедшие, которые рассказывают, генеральный штаб рассчитал все на 300 лет вперед. Ну, так у нас есть городские сумасшедшие, которые рассказывают, что эти самые рептилоиды за миллион лет до нашей эры, значит, просчитали все, что будет сейчас, и это самое, и управляют человечеством, да? Значит, на самом деле, любые планы в любой войне, об этом еще Мольтке говорил, заканчиваются в момент ее начала. Потому что дальше вы вступаете в эпоху неизвестности, потому что у вас планы, у ваших врагов планы, значит, и происходят конкретные непредсказуемые боевые действия, и вы их все равно должны постоянно корректировать. Вот, ну, точно так же и здесь, пока у нас есть теоретическая возможность занять всю Украину. Ну, вот, допустим, завтра во Львове появится, там, или там через неделю, появится польская...
миротворческий контингент, да, как да, они формулируют.
Прибалтийский миротворческий контингент. Он на нас нападать не будет, он просто будет стоять там на Западной Украине и говорить, вот вы знаете, здесь вот живут миллионы людей с картой поляка, это наши почти, можно сказать, граждане, мы их здесь защищаем, потому что на Украине наступает гуманитарная катастрофа и так далее. И да, на Украине наступает гуманитарная катастрофа, вот в стране сейчас нет бензина, там топлива, да, значит, там прилетают ракеты.
С водой проблемы, с электричеством проблемы,
да. Да, значит, заканчивается еда там и так далее. Вот они пришли там, допустим, защитить своих сограждан, так же, как мы пришли в Донбасс в свое время. Да? Если они при этом не будут посягать на то, чтобы сохранить киевский режим, да, а будут только делить Украину, то я лично считаю, что нам выгоднее с ними ее поделить. Потому что в таком случае...
Запад и Восток?
Нет, в таком случае просто к дележу Украины подключается страна НАТО и ЕС, которая тоже заинтересована в том, чтобы Украина исчезла раз и навсегда. Потому что она включила в себя ее территории. И территориальные претензии к ней тоже будут потом. Значит, И тогда у наших американских друзей заканчиваются аргументы. Они говорят, вот вы плохие, вы напали, вы заняли территорию. Они говорят, подождите, Польша ваш союзник, она тоже заняла территорию.
Это другое.
Вот. Значит, это уже будет не другое, потому что, повторяю, поляки будут заинтересованы в том, чтобы это легитимировалось с точки зрения международного права. Это, знаете, точно так же, как мы в свое время с Австрией, с Германией поделили Польшу. Разные были взгляды на то, каким должно быть польское королевство и должно ли оно быть вообще. Но после того, как его поделили, все три страны были заинтересованы в том, чтобы нигде никакой Польши ни разу больше не было.
Сейчас думаете то же самое?
Если подобное, значит, с Украиной произойдет, да, то, безусловно, сколько бы стран там ее ни делило, 3, 4, 5, мы, в принципе, будем заинтересованы, чтобы дележ состоялся, чтобы ее ликвидировали вот, полностью. Нам все равно, как пропадет Украина. Она сама самоликвидируется, мы ее ликвидируем, значит, несколько государств ее ликвидирует. Но, повторяю, когда государство того же самого НАТО, которое сейчас ведет против нас войну руками Украины, делит с нами Украину, причем забирает себе Галицию, которая, никак не русская земля, она когда-то была русской давным-давно, тысячу лет назад. Но с тех пор она такой быть перестала, там действительно живет другой народ. Галичане себя даже украинцами не вполне считают. Они всегда подчеркивают, мы галичане.
Угу.
Да? Значит, понятно. Вот, значит, я исхожу из того, что это для нас, в принципе, выгодно, потому что это легитимирует все процессы, которые на Украине произошли, и появляется достаточно серьезный блок восточноевропейских государств, который просто не заинтересован в том, чтобы когда бы то ни было Украина возрождалась. Сейчас в этом не заинтересована только Россия. И то не все граждане России и не все российское руководство считает, что Украину не надо возрождать. Некоторые исходят из того, что можно там что-нибудь там пророссийское создать, там, попробовать. Оно все равно создаем пророссийское, а потом будет антироссийским. Это уже, так сказать, проверено опытом. Вот. Поэтому есть разные варианты. Но полякам, например, американцы не дают просто разделить Украину. Просто разделить Украину. Они, они не против того, чтобы поляки присоединили себе хоть Галицию, там, хоть по границе 39-го года выстроили границу, хоть вообще дошли до самого, присоединили еще Житомирскую и Винницкую область. Они говорят, пожалуйста, но только воюйте. Вот воюйте.
Надо измотать всех.
Да, вот вы должны воевать с Россией. Значит, неважно, каким образом вы вступите в войну. Вначале можете прислать миротворческую бригаду, но потом вы все равно должны каким-то образом начать
воевать. То есть вы считаете, что американцы подзуживают к тому, чтобы действительно это натовская война уже была?
Открытая, горячая. Я не считаю, они об этом открыто говорят. Они сейчас Румынию тоже подзуживают к этому же, для того, чтобы они вступили в войну.
История показывает, на чьей стране воюет Румыния, эта страна проигрывает.
Они говорят открыто. Нам надо, чтобы Россия воевала бесконечно, чтобы ее ресурсы были связаны, чтобы они уходили на войну там, и так далее. Потому что европейская экономика рушится, американская экономика рушится чуть медленнее, но все равно рушится. Если мы вступили в затяжную войну, да, американцы говорят, что мы вступили в войну на измор, на изматывание. Кто раньше сдохнет, тот и проиграл. Значит, соответственно, для того, чтобы мы сдохли раньше, чем они, им надо, чтобы мы тратили больше ресурсов.
Понятно.
Потому что сейчас вот у вас только горячую воду отключили, да, а у англичан уже есть нечего. Значит, треть британцев пропускают прием пищи. Значит, один в сутки. Значит, а самая мыться перестала регулярно 65%.
Я вот. Не видел, кстати, такого расчета, но любопытно посмотреть будет, да.
Значит, ну, это, опять-таки, это английские данные. Значит, то есть, это не значит, что они вообще не моются.
Понятно. Но стали экономить, да.
Да, не отапливают квартиру, значит, нет, самое. Вот, стараются обходиться минимальными расходами, просто потому, что у них не хватает денег уже дожить от зарплаты до зарплаты.
Это же вчера на какого-то европейского чиновника тоже обрушился чуть ли не весь Европейский Союз, когда европейский чиновник сказал, надо готовиться к тому, что продуктов становится все меньше. Он говорит, а чего вы нагнетаете?
Ну, правильно, значит, им надо, чтобы в России начали экономить там, на еде, на воде, на всем остальном, потому что рано или поздно это приводит к дестабилизации внутри страны. Значит, а если у вас внутри страны народ себя плохо чувствует, выходит на улицы и спрашивает, за что, по что, и говорит, пошел вон, то вам очень сложно вести любую войну, экономическую, там, какую угодно. Рано или поздно вы капитулируете.
Ну, нет этом... расчета, что это будет, вот в чем дело.
Значит, поэтому американцам надо, чтобы Россия воевала как можно дольше. Значит, понятно, что Украина не может сковывать Россию там годами и десятилетиями. Просто украинцев не хватит для этого. Значит,
да.
Поэтому надо подключать следующие государства.
Да, но это лишний раз доказывает. Помните, вот опять же последние там 3 недели обсуждалась идея, там какие-то сливы были, якобы там объявят мобилизацию, чуть ли не 9 мая, значит, войска пойдут, значит, на фронт прямо.
Ничего
вот
это не доказывает.
С площади. Нет, понятно, это доказывает лишний раз, что как раз заинтересованности в том, чтобы объявлять всеобщую мобилизацию в стране нету, потому что как раз таки...
Есть.
У американцев есть, я говорю про нас.
Ну, поэтому, кстати, поэтому в основном, значит... Про мобилизацию пишут те же самые, скажем так, проамериканские публицисты, которые в свое время писали, что надо деньги раздавать, там, с вертолета разбрасывали. Ну, да. Американцы как хорошо делают, потому что американцев после этого начался экономический кризис, это они не замечали. Значит, точно так говорят, надо проводить мобилизацию, там, хотя, ну, всем абсолютно понятно, да, что мобилизация – это крайний случай.
Конечно.
То есть, когда даже организм мобилизовывается, да, тогда, когда он не может обычными средствами преодолеть болезнь, да. То есть, это значит, что вы уже находитесь на грани между жизнью и смертью. Тогда проводят мобилизацию, там, или даже тотальную мобилизацию. Нет, а в этом самом, в обычной ситуации стараются как можно меньше нервировать общество. То есть, когда это самое, когда все как было, да, а где-то война, то эта война может продолжаться десятилетиями, общество ее не заметит. Точно так же мы, кстати, это видели на примере украинского общества. Им говорили, у вас война в Донбассе. Они говорили, какая война, приедьте в Киев. Люди ходят, солнце светит, рестораны полные, значит, все счастливы. О какой войне вы говорите? Значит, ну вот сейчас точно так же наше общество, в принципе, воспринимает войну. Война где-то идет, да, но она далеко. Если начинается с этой мобилизации, даже не важно, пусть даже экономическая мобилизация только, это люди сразу начинают ощущать на себе. И они сразу начинают задаваться вопросом, а надо ли мне это, а сколько это продлится, там и так далее, и тому подобное. Поэтому, да, американцы давят нас, с одной стороны, политически, для того, чтобы у нас возникла необходимость в мобилизации, а с другой стороны, давят информационно. Говорят, ну, смотрите, как же так вот, самое, там, войск у России на Украине меньше, чем Украина мобилизовала. Значит, им же трудно воевать. Давайте, надо проводить мобилизацию.
Прямо с Красной площади.
Да, хотя, опять-таки, всем понятно, что современная армия, да, она отличается от армии 41-го года. Это тогда дали в зубы винтовку Мосину и пошел воевать. Да? Значит,
сейчас надо обучать,
сейчас, понятно. Да, сейчас вот сидят эти самые украинцы, которых мобилизовали и бросили на фронт в качестве пушечного мяса. И как только закончились обученные кадры, пошли же с фронта ролики валом. А что такое, нас с автоматами там и с гранатометами бросили против танков, и у нас уже все, у нас было 120 человек, осталось 30, и мы с трудом убежали. И валом пошли такие ролики оттуда. Да? Почему? Потому что неподготовленные войска в современной войне практически ничего не значат. Это готовые трупы. Они еще живы, да, но когда они едут на фронт, они уже практически трупы, и они не могут никакой пользы своей стране принести. Вот, значит, Украина вынуждена пошла на это, потому что фактически руками Украины воюют американцы, и американцам абсолютно наплевать, что произойдет на Украине. Они уничтожают ее экономику, они сейчас говорят, что надо вывести с Украины все зерно.
Значит, хотя понятно, ищут способы, хотя да, потому понятно, что хранилищ
очень понятно,
много.
Что на Украине не пройдет ни посевная, ни уборочная, нормально не пройдет. Во-первых, потому что идет война, а во-вторых, потому что нет ГСМ. Значит, они говорят, надо все зерно вывести. Ну, так ну,
который в портах стоит, да, в портах.
Мы же проходили это в этом самом, когда был так называемый голодомор. Все зерно вывезли, нечего было сеять. И на следующий год начался голод.
Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Давайте новости послушаем, потом продолжим. Глеб, да, сможете позвонить. Несколько сообщений наш слушатель прислал. И еще зачитаем другие сообщения в режиме блиц.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.35, столица, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина. С Ростиславом Ищенко продолжаем, президентом Центра системного анализа и прогнозирования. Смотреть нас можно в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК», в официальной группе во ВКонтакте. И что тут еще, что тут? Вот, Серми говорит, зато со всех украинских информационных утюгов много лет летело. Россия агрессор, у нас война с Россией, как следствие, дайте денег, дайте побольше денег, дайте квинтиллион денег.
Ну да.
Ну и работает же.
Ну как, когда началась война...
Жертвы помогают.
Когда началась война, тогда стали давать, а так же не давали. Так же давали только в долг. Значит, сейчас, кстати, тоже в основном в долг дают.
Европейцы тоже. Это же там, как кредиты или что?
Есть программы помощи,
да.
Есть кредиты. Основные деньги, которые получают Украина, это кредиты.
А чем расплачиваться-то потом?
Ну, я так понимаю, что все-таки с учетом того, что это и американцы, и европейцы говорят, что надо вывести с Украины все зерно, после чего, понятное дело, что там все помрут. Значит, они вообще не рассчитывают на то, что это будет расплачиваться. Они считают, что они вполне разумно тратят деньги на то, чтобы затягивать Россию в крупную военную кампанию, пока Украина воюет.
Изматывать, да.
Пока Украина воюет, у них есть возможность давить на своих восточноевропейских партнеров, чтобы они же помогали украинцам не только добрым словом, но и пистолетом. Угу. Значит, и сами к этому делу подключались, если опять-таки хотят получить какие-то территории. Значит, и, ну, в общем-то, у них пока получается. То есть пока еще воюет Украина, да, и пока еще воюет даже на левом берегу.
Угу.
Значит, вот, поляки уже готовы, да.
А рутинизация конфликта вот с нашей стороны, с вашей точки зрения, все-таки это тоже, ну, скажем так, есть некий расчет, то есть душить постепенно.
Ну, о рутинизации конфликта мы сможем с вами говорить тогда, когда вы в течение 2 месяцев ни разу не зададите мне вопрос о том, что там происходит. Вот тогда это будет рутинизация конфликта.
Пока с Донбассом, что, кстати, так было.
Пока да. Что да, пока что он, в общем-то, на слуху, да, на повестке дня всех интересует. Значит, это нельзя назвать рутинизацией, то, что там происходит. Просто, повторяю, мы воюем в разных режимах. Украина воюет практически в режиме прошлой войны или там вьетнамской войны. Значит, когда мобилизовали много людей, отправили их на фронт на убой. Значит, то есть воюет в режиме призывной армии. Россия воюет в режиме наемной армии, контрактной, профессиональной армии, да. Значит, когда каждого военнослужащего, офицера, солдата, в его обучение вложено много средств, много времени, и они представляют из себя действительно, сказать, штучные экземпляры, значит, хорошо обученные своему делу и способные, соответственно, при использовании соответствующей техники, значит, такого врага, как на Украине, да, уничтожать там ротами и батальонами. Ну, это американцы в свое время в Ираке показывали. У них войск было меньше, а эффективность их была значительно выше. Но то же самое мы имеем сейчас на Украине. Но, значит, когда у вас войск меньше, да, вы не можете, опять-таки, проводить операции масштаба Великой Отечественной войны. Значит, прорвались и наступаем там на глубину 600 километров. Вы эти 600 километров просто войсками не заполните. Значит, поэтому происходит, начинается другой тип войны, мы, кстати, видели в Сирии. Значит, вот давайте соберем всех здесь, в этом районе, да, там, боевиков, или в данном случае украинские войска, и будем их перемалывать. Значит, пусть они там сидят себе там в своих окопах, мы их будем уничтожать, при помощи артиллерии, авиации, ракет. Значит, они будут подводить сюда резервы, мы их будем дальше уничтожать. Главное, чтобы пока не разбегались. Пусть сидят здесь, воюют, ну, и потом пусть в плен сдаются. Вот, и потихонечку будем их окружать по мере возможности. Перемелим донбасскую группировку, займемся следующей. Итак, по очереди перемелимся. Вот возьмите карту боев в Сирии, да, вы обнаружите, что там ровно таким же образом шли бои. Вначале Алеппо, потом Пальмира, потом Дейр-эз-Зор, значит, потом начали под Дамаском эти анклавы душить, и сейчас занимаются последним этим самым крупным регионом, да, в Идлибе, там, где турки продолжают поддерживать своих этих самых туркоманов. Ну и там на этом самом остались еще на северо-востоке курды, но это уже немножко особь статья, да, курды с американцами, там чуть-чуть еще шебуршат. Все. Вот одинаковая, одна и та же армия, один и тот же принцип работы. Значит, то, о чем мы с вами говорили, мы не можем содержать там кадровую армию в 5 миллионов человек, значит, из которых там миллион или два будут пехоты. Угу. Это слишком накладно.
Конечно.
Значит, а это самое, а когда миллионная армия, в которой большая часть это специалисты, значит, у нас сухопутные войска все вместе, значит, насчитывали там что-то порядка 300 тысяч человек. Значит, по-моему, даже 250 или 260 тысяч, там все остальные это были еще там воздушно-десантные, еще там какие-то там до 350 в общей сложности добегало, которые можно было использовать в качестве, теоретически, в качестве обычной пехоты. Значит, то есть это относительно небольшой контингент, который, к тому же, еще надо беречь. Потому что если вы бросите в бонзай атаку, то послезавтра у вас будет вопрос, а кто теперь воевать-то будет.
Понятно.
Значит, вот. Значит, поэтому идет совершенно, боевые действия ведутся по совершенно другому принципу. Значит, да, были эти самые, были совершенно очевидно, кстати, приняты ошибочные решения в первую неделю войны, когда считали, что это действительно спецоперация по освобождению братского народа, который не будет воевать, а будет радостно переходить на сторону освободителей и прогонять своих нацистов. И тогда мы понесли потери и убитыми, и пленными, именно потому, что просто двигались колоннами.
Не представляли, как будут
отвечать украинцы. Не беспокоились о своих тылах, двигались колоннами, да. Считали, что то, что у нас в тылу, это уже наше, значит, там наши люди живут, там все прекрасно, мы их уже освободили. Значит, быстро поняли, что там происходит, значит, и сейчас просто спокойно, тупо в Донбассе перемалывается живая сила и техника противника.
Тогда возникает еще такой момент, Ростислав, а как работать, как вы видите, работа на уже территориях, которые находятся под контролем, там, де-факто, да, под контролем российских войск, то есть, как кажется, если отчитывать, что расчет был такой, что там мы начнем бомбить, Зеленский убежит, и все, это про минимальные разрушения, это готовая страна с готовой инфраструктурой, а здесь есть все равно вынужденное планомерное уничтожение как военной, так, в общем-то, там и гражданская инфраструктура тоже разрушается.
Ну, смотрите,
и как с
да.
этим быть?
Смотрите, допустим, там в Запорожской области, да, сейчас активно работает Володя Рогов. Он сам из Запорожья родом, 8 лет провел в эмиграции, значит, там в свое время там СБУ чуть не убило. Вот, он там входит в какой-то там местный этот самый руководящий совет, в орган какой-то там, значит, и активно подключается местное население к работе с российской властью уже, по сути дела. Значит, в Херсоне местный мэр, который тоже... Он,
просто... Которого дочку-то в отместку похитили, там писали об этом.
Нет, это, по-моему, у другого там дочку похищали. Угу. Этот сказал, что у него двух друзей убили, потому что до него добраться не могут. Значит, он, по-моему, сейчас уже не мэр там, а глава этой самой
военной администрации,
потому что мэр у них был этот украинский. Вот. Значит, он из местных жителей, он никуда не уезжал, значит, но он сейчас работает с... Ну, то есть он не входил, при Украине он не входил в какие-то там руководящие органы местные, да, наоборот, там какие-то уголовные дела против него заводили. Значит, он сейчас сотрудничает с российской властью, да, его там нашли там в этом самом, по-моему, там же в Херсонской области сейчас Селиванов работает замначальника УВД. Значит, он создавал в свое время на Украине так называемое верное казачество. Значит, то есть пророссийскую структуру в пику всем этим, значит, там, с шароварами и эсэлэцами. Потом тоже вынужден был эмигрировать, там тоже ловили, избивали, чуть не убили. Значит, какое-то время уже лет там в Донбассе воевал тоже. Значит, сейчас он в этом, сейчас он в Херсоне. Значит, ну понятно, что это штучные экземпляры, но таких людей находят, значит, они начинают собирать вокруг себя команды. Для того, чтобы на местах обустраивать нормальную жизнь. Вот. У кого-то будет получаться, у кого-то будет не получаться. У кого не получится, тот уйдет.
У мэра Купянска, да, украли дочь, поправляю.
Да. Значит, у кого не получится, тот уйдет. У кого получится, тот останется. Кого-то убьют, потому что война идет, да, и это самое, там... на освобожденных территориях полно врагов, у них оружие. Да, и кого-то убьют, наверное. Значит, но в целом алгоритм понятен. То есть находятся люди, знакомые с ситуацией на месте, или среди там, местного населения, значит, или среди иммиграции, которые эмигрировали из этого региона, иногда даже не из этого. Значит, ну, в целом, лучше, чтобы они были с регионом связаны, чтобы у них там были какие-то хотя бы знакомые, там, чтобы была какая-то поддержка, чтобы регион их знал. Вот. Они начинают создавать новую власть. Дальше население смотрит на эффективность этой власти. Понимаете, большей части населения в любой стране абсолютно все равно, какие флаги у вас на башнях.
Вы думаете?
Конечно. Ну, смотрите. В Германии 32-го, даже 33-го года примерно треть населения голосовала за коммунистов, а еще треть голосовала за католические и консервативные партии. Значит, к 39-му все коммунисты, значит, руководители католической партии Центра, социал-демократы и так далее, находились в концлагерях. А все их бывшие избиратели с удовольствием голосовали за НСДАП и поддерживали Гитлера. И поддерживали Гитлера через 2 недели после его смерти еще поддерживали. Сопротивлялись, воевали там и так далее. А потом, через еще пару месяцев, все стали антифашистами. Значит, нормальная реакция нормального населения в любой стране. Значит, дайте нам возможность нормально работать. И что вы там у себя делаете? Какие там у вас флаги? Нам до этого нету дела. Посмотрите на население Украины сейчас, да? Значит, они 30 лет назад в своем большинстве выступали против националистов. Даже не против отпетых нацистов, а против мягких националистов, там такого, значит, перестроечного толка. Значит, сейчас они все сами уже нацисты. В значительной степени поддерживают нацистов. Они говорят, а что такое там полк Азов? Наши герои.
Они, ну, защищают, потому что, да, они защищают свою Украину, страну, да.
Значит, на освобожденных территориях уже меняется отношение. Опять-таки, потому что они, допустим, говорят о том, что, ну, в Херсоне, конечно, бензин дорогой, но он есть. А вот здесь он дорогой, его нету. Значит, а понимаете, там в городах, конечно, живет большое количество людей на Украине, 2/3, да? Но треть живет в селе. И для них это не просто я не сел в машину и не поехал в супермаркет.
Для них это посевная.
Для них это посевная, для них это вообще сельскохозяйственная работа, это их жизнь. И для них это принципиальный вопрос. Потому что завтра нечего есть будет. Вот. Значит, их от государства, им от государства, да, надо стабильность, порядок, понятные правила игры, умеренная налоговая система, да, значит, и возможность нормально работать, нормально реализовывать свою продукцию. Все, больше ничего не надо. И, кстати, им предъявить нечего по этому поводу, потому что если вы, ну, реально посмотрите на вещи, то действительно, какая вам разница, какого цвета у вас флаг?
Вы говорите про их потребности. Я же говорю про ту политическую, идеологическую, экономическую заряженность именно со стороны Российской Федерации уже не военных. Военные сделали свое дело.
Правильно, я повторяю. Да. Российская Федерация сейчас, значит, старается наладить нормальную жизнь, это в первую очередь. Нужно рассказывать про светлое будущее, вы можете сколько угодно.
Вот я ровно об этом и говорю.
Значит, если вы наладили нормальную жизнь, вот у вас светлое будущее и наступило. А если вы рассказываете про светлое будущее, а жрать нечего, то в таком случае можете брать свое светлое будущее, складывать его в котомочку и отправляться туда в пеший эротический тур. Значит, потому что больше никого тогда ваше светлое будущее не интересует. Люди хотят жить нормально здесь и сейчас. Никто не против того, чтобы будущее было светлым, да, и даже светлее, чем настоящее. Конечно. Но до него надо просто дожить. И желательно дожить хорошо. Понимаете, можно сколько угодно рассказывать о том, что надо, кстати, думать там об общем, надо думать о всем человечестве и так далее. Но когда у вас рядом сидит ваш голодный ребенок, вам как-то не до человечества.
7373948, слушаем вас. Наденьте, пожалуйста, наушники, пару вопросов примем. Да, здрасте, Глеб.
Здравствуйте, Евгения.
Здрасте, пожалуйста. Да, в трубку нас только слушайте, а то у вас задержка
я,
там, да.
Да, я хотел рассказать про своего брата. Значит, он закончил институт прокуратуры, то есть он лейтенант юстиции.
Так.
И вот, да, и он не пошел немножко поработал по профессии, понял, что это немножко не его, и он очень хочет в военную прокуратуру. И на сегодняшний день, вот он, мы вчера с ним вечером разговаривали, сегодня он подает документы, уже подготовился служить по контракту. В конце июля он уедет на Донбасс. 2,5 месяца контракт, значит, 100 человек бригада моторизированная, то есть это те, кто заходит на БТРчиках и зачищают поселок.
И уже укомплектовано, получается.
Значит, что он рассказал мне? Из 100 человек 18,2. Значит, те, кто... Я не знаю, что это, вот откуда он...
взял это. Вещи, ага.
Да, взял, но, значит, те, кто, ребята, 2 месяца отслужили, привезли по 5 миллионов рублей домой в семью. По 5 миллионов, я не придумываю эти цифры. Вот, а те ребята, которые 18 человек...
Ну, ваш брат, я понимаю, ваш брат собирается потому, что заработать можно, или потому, что у него как бы посыл патриотический там и так далее?
Вот в том-то и дело, что он изначально по зову сердца.
По зову сердца.
Только потом, он только потом эти цифры узнал, значит, дальше у него какой план. Что? Значит, его лейтенантские погоны в вооруженных силах не считаются. То есть он там сержант после срочной службы, а он отслужил в Канте на авиабазе в Киргизии. И, значит, он дальше потом подает заявку на вооруженные силы, на прокуратуру,
военную прокуратуру. Спасибо большое, Глеб, да, принято. Ну, пример из, в общем, из жизни. Я не готова, честно говоря, поручиться за там сумму, которую вы называете, но в плане того, что там человек по зову сердца, ну, есть такая возможность, пусть и, в общем, отправляется. Так, спросите, как армия России собирается все по-серьезному блокировать поступление тяжелой техники с Запада?
Так же, как блокирует.
Продолжает.
То есть, будет уничтожать транспортные развязки, там мосты, будет накрывать эшелоны. Понятно, что это будет поступать. Вот, даже Паулюсу в котел до последнего дня прилетали самолеты. Многие сбивали. Германия потеряла там половину своей транспортной авиации. Угу. Значит, военно-транспортной. Но до последнего дня прилетали и улетали оттуда, и увозили людей, и привозили туда продукты. То есть и сюда будут привозить. Это не маленький котел под Сталинградом. Улетают туда не с 2 аэродромов. Значит, вот, туда возят эшелонами, туда возят автомобилями, туда возят фурами. И на фуре не написано, мы везем танк. На фуре написано, конечно. Мы везем хлеб. Да? Значит, то есть все это отследить, остановить в полном объеме практически невозможно. Можно уменьшить эти поставки, значит, серьезно уменьшить, значит, чем, собственно, вооруженные силы России занимаются, но полностью их отменить физически невозможно. Как мы во Вьетнам возили, американцы пытались воспрепятствовать, что смогли воспрепятствовать? Нет. Значит, как американцы в Афганистан накачивали оружием, когда там стояла наша 40-я армия? И что, мы за 10 лет смогли закрыть хотя бы афганскую границу? Нет, не смогли. И здесь не сможем полностью остановить. Но чтобы все это остановить полностью, надо просто выжечь дотла Западную Украину, где-то так на протяжении километров 500-600, чтобы там любое шевеление сразу же фиксировалось и уничтожалось. Понятно. Это же невозможно сделать.
А я обратила еще внимание на то, как меняется риторика все-таки со стороны Пентагона. А особенно это пошло после того, как CNN написал, что, значит, американская разведка помогла Украине с данными по нахождению крейсера «Москва». У нас до сих пор, да, официальная точка зрения такая, что он вот просто он там потонул и так далее. У них, что они...
У нас нет официальной точки зрения по этому поводу.
Ну, Минобороны говорит, что он там, ну вот, погрузился на дно, все, больше ничего.
У нас нет официальной точки зрения, то есть Минобороны не говорит, почему.
Не говорит, почему, да, вот ровно об этом. А Украина оставит, что они нептунами атаковали, крейсер затонул.
Но это не только Украина, это, в принципе, всем известно. Потому что даже когда американцы заявили, да, что они поддержали Украину разведывательными данными, то официальная позиция России, не Минобороны, а России, как государства, была, что мы это, конечно, учтем. То есть мы не отрицали того, что по кораблю был нанесен ракетный удар. Более того, это просто глупо отрицать. Значит, просто Министерство обороны эту информацию не педалирует. Это понятно почему. Значит, никто не педалирует невыгодную информацию, тем более во время войны. Значит, ну, утонул и утонул, ну, забыли.
Но интересно, что потом, вдруг в Пентагоне, да и в Конгрессе тоже заговорили о том, что, в общем-то, нужно прекращать сотрудничество, ну, по крайней мере, активно, или говорить даже об этом, что есть некое сотрудничество по части разведки.
Ну, правильно, помните, в плакаты висели «Не болтай, да, враг
послушивает». Конечно.
Ну, вот они то же самое сказали, что вы, придурки, делать-то делаете, не надо рассказывать всему миру о том, что вы делаете. Зачем же это самое? Потому что это же как фактически это объявление состояния войны. Ну, если кто-то помогает, кстати, уничтожить, да, наш корабль, причем это не просто корабль.
Да, это флагман.
Дело даже не в том, что флагман. Это корабль, который составлял основу ПВО флота, всего флота. Значит, и с его уничтожением резко снижается боеспособность флота, потому что резко снижается возможность противодействия воздушным атакам на него. Значит, то есть это очень серьезный удар, ну, будем откровенными. Вот, и это самое, и если кто-то начинает после этого так публично плясать и говорить, а это мы сделали, да, угу, то, ну, можно же на ответ нарваться.
Ну, подождите, а почему тогда не считать состоянием войны поставку техники?
Ну, потому что мы все поставляем технику, кому попало и когда хотим. Прямо мы поставляли во Вьетнам, американцы поставляли в Афганистан там, и так далее. И самое главное, что никто никогда не говорил, да, значит, что мы официально, да, там, кому-то там помогаем воевать против Соединенных Штатов. Мы говорили, мы помогаем защищать национальную независимость. Угу. Значит, они сейчас тоже говорят, мы помогаем Украине, значит, защищать свою государственную независимость.
А разведданные — это уже другое.
Значит, разведданные, это они непосредственно включаются в боевые действия. Разведка, да, это элемент боевых действий.
То есть, условно, я танк поставлю, а там, как вы им распорядитесь, это ваше личное дело.
Это не просто я вам продал. Кстати, продавать оружие, да, в зону боевых действий, это, кстати, тоже по нынешним правилам не камильфо. Значит, нормы международного права не рекомендуют продавать оружие в зону боевых действий. Да?
Но и не запрещают.
Ну, если нет прямых санкций Организации Объединенных Наций, то и не запрещают. Запретить может только Совет Безопасности ООН в каждом конкретно отдельно взятом случае. Но не рекомендуют. И это понятно почему. Потому что вы начали продавать оружие, потом начали обмениваться разведданными там, и так далее. Значит, ну, вот была англо-аргентинская война.
Так. За Фолкленды.
Да. В принципе, и Аргентина была американским союзником, и Великобритания была американским союзником. Американцы поддерживали Великобританию информационно. Ну, я имею в виду, разведданными поддерживали. Это, в принципе, было известно. Но американцы это не подтверждали.
Да.
Потому что в таком случае Аргентина бы могла бы просто заявить, и заявила бы обязательно. Скажите, пожалуйста, а кто тогда ваш союзник? Ну, то есть вы против нас воюете, да? Почему мы тогда должны считать себя вашим союзником? Вот. А, допустим, комплектующие, да, для техники, которая закупалась Британией в Соединенных Штатах, там и расходные материалы Соединенных Штатов в Британию поставляли, и ни у кого это не вызывало никаких вопросов. А Франция, например, Аргентине перестала поставлять расходные материалы, в том числе те же самые ракеты «Экзосет» для штурмовиков «Супертендар».
Значит, ну, это как шведы поставляли сталь немцам во время Второй мировой войны, они из этой стали делали там танки, все что угодно, все орудия делали.
Вот, понимаете, это самое, если вы собираете разведданные, да, значит, если вы делаете это в форме своей армии, то вас берут в плен и отправляют в лагерь.
Да.
Если вы это делаете не в форме, то вас вешают. Потому что тогда вы считаетесь диверсантом. Значит, потому что вы уже ведете войну. Это элемент боевых действий, сбор разведданных. Если вы ими делитесь с кем-то, то вы участвуете непосредственно в боевых действиях. Это все равно, что войска прислать.
А, Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее новости, потом Макс Марин, и я к вам в 14 часов вернусь.